Итак, мы сегодня будем продолжать изучать Деяния, 19 глава, с 21 по 40 стих. 19 глава Деяний. Сейчас я прочитаю. Ну, мы просмотрим с 21 по 40, а сейчас я просто почитаю часть с 21 по 22 стих. Деяния, 19 глава. Мы до этого изучали, что вот Павел начал проповедовать в Эфесе, и была такая очень успешная проповедь в Эфесе. Много времени там оставался Павел, все услышали об Иисусе, чудеса, знамения происходили великие. В общем, было очень такое сильное распространение Евангелия, преображение, люди менялись, бросали свои колдовские книги и сжигали. Вот такое было. Слово Божие с силою возрастало и укреплялось там, в Эфесе. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. Вот это на самом деле мы говорим про третье миссионерское путешествие. У Павла их было четыре. Четвертое – путь в Рим. Вот это третье уже миссионерское путешествие. Вот он на этом третьем миссионерском путешествии вышел из Антиохии, пошел вот на север, вот где Турция сейчас, или вот это Асия называется. Потом он направил своих друзей Тимофея и Эраста в Македонию, да, это вот как Северная Греция, Ахаю, это вот Южная Греция, он туда направил и сам туда собирался идти, но пока остался в Ефесе, еще дела были, ну, Тимофея мы знаем, а Эраст, он был городской казнохранитель, то есть такой у него, он занятой был человек, состоятельный, как бы важный человек по жизни, но вот интересная вещь, и раз он уделил время вот этому миссионерскому путешествию, сам стал миссионером, пошел в это путешествие. Вот тоже интересно, как отложил вот эти важные дела и посвятил себя Царству Божию. Вот такой интересный тоже пример. Вот. Но Тимофея мы знаем. Дальше мы читаем. Ну а проповедь называется «Сделано руками не боги». Вот это у нас основной стих сегодня будет. «Сделано руками не боги». Простая вроде бы мысль, да? Дальше. С 23 по 28. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего, ибо некто серебряник по имени Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставляющий художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что те, сделанные руками человеческими, не боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую почитает вся Ася и Вселенная». 28. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская». Когда мы следуем за Господом, когда Господь нас призывает к спасению, Он призывает нас стать Его учениками, последователями, это должно менять нашу жизнь. Это должно менять нашу жизнь. Вот. Но именно этих перемен часто люди и не хотят. И мы здесь видим вот в случае с этим Димитрием, дело даже было не в том, что вот он очень предан был вот этой вот Артемиде Эфесской. Все дело было в материальном заинтересованности его. Все. Вот деньги для него, получается, было самое важное, а то, что там вот эта древняя религия Артемиды Эфесской, поклонение, оно как-то уменьшится. Это только он как извинение, как повод использует. На самом деле вот для него вот это было потеря денег. А он делал вот эти вот маленькие сувенирные такие храмы там. Ну, человек пришел там в этот Ефес, там поклонился этой Артемиде Эфесской там. «О, а слушай, а вот купи храм маленький такой, да, к себе домой придешь, поставишь, тоже можешь молиться, и как бы будет особенное благословение, если ты купишь у меня вот этот вот особенный храм Артемиды маленький, там из серебра, из чего он был сделан, да». Вот так. И это все такое распространялось все. И, но мы видим, все его проблемы, то, что он вот именно из-за денег начинает вот это вот противостояние, да. И вот быть учеником Иисуса Христа требует идти узкой дорогой. Иисус говорил об этом, да. Не как мир вот живет. Ну, короче говоря, ты уже не можешь работать в ночном клубе, если ты стал последователем Иисуса Христа, да. Ты уже не можешь брать или давать взятки, вот как раньше ты это делал, да? Ученичество, Христос, он становится Господом, он призывает изменить твою жизнь. Вот. Но мы видим, что Дмитрий, он слышал эту проповедь Евангелия, да? Вроде бы ничего, но как только это затронуло изменение его жизни, он уже не пошел дальше. И зачастую это часто бывает проблема. Люди не идут за Христом не потому, что у них нету чудес. Чудесно было очень много, и Дмитрий слышал про это. Не то, что у него нет информации. Павел там 2 с лишним года проповедовал, там было очень много истины. Проблема не в информации о Боге. Проблема не в том, что мы не видим иногда, ну, не видим чудес много, да, проявлений вот таких сверхъестественных Бога. Проблема не в этом. Проблема в том, что Бог призывает нас меняться. И вот тут вот человек иногда решает, нет, помощь мне нужна, это все интересно, но менять свою жизнь я не собираюсь. Вот корень-то проблем на самом деле. Иногда часто люди говорят, что Бог сделал в моей жизни, где его проявление. Нет, проблема в том, что человек не хочет менять свою жизнь и использует разные предлоги, чтобы заглушить этот голос Духа Святого в своем сердце. Человеку иногда, несмотря на чудеса, на ясность проповеди Евангелия, ему не нравится вот этот вот призыв радикально следовать за Христом, оставить старую жизнь, посвятить себя новой жизни. И иногда он идет войной, вот как это Дмитрий, он тут целое противостояние устраивает. Да? Он говорит такую интересную вещь, сделанную руками человеческими, не Боги. Это истина, и внутри своего сердца он это понимал. Он это понимал. Но как-то не приложил к этому, не повиновался этой истине. Но он понимал вот это, да, сделано руками человеческими, не боги. Вот это основная тема, основной стих сегодня. Сделано руками человеческими, не боги. Деньги – это от человека, это не боги. Нельзя на деньги полагаться тоже. Они нужны, их можно использовать, это понятно, да. Но полагаться, делать опору на них нельзя. Дмитрий вот это именно так и сделал. Только истинный Бог дает настоящую безопасность, настоящую стабильность. Деньги, они имеют такой эффект, да, но это безопасность или комфорт, который они дают, они, это очень шаткое. Это, если деньги или какие-то другие человеческие опоры мы сделали, эти опоры ненадежны. И вот часто люди это не понимают. Зависит благосостояние, Дмитрий говорит, да, своим друзьям. Зависит благосостояние. Вот от этих денег, от этого дохода зависело его благосостояние. Благосостояние. От чего зависит наше благосостояние, да? Зачастую мы смотрим на видимый мир, и мы находим, вот от этого мы зависим. И мы зацикливаемся на этом видимом и забываем, что на самом деле благосостояние человека зависит от Бога. Вот мы забываем такую вещь. Откройте со мной Деяния 17:25. Это всем нужно такое напоминание, что благосостояние наше зависит от Бога. Аминь. 17:25. Мне это нужно напоминание. Вот. Здесь Павел говорит, это он в Афинах проповедует, и он говорит, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Бог дает мне жизнь, Бог дает мне дыхание. Бог дает мне дыхание. Не я сам себе даю дыхание, Бог мне дает дыхание. Я сегодня дышу, вот вы смотрите в интернете меня и дышите, да? Сколько там вздохов, вдыхания вы делаете в секунду, да? То есть, да? Часто, да? Это благодаря Богу. Но мы забываем это. Мы это забываем. И нам нужно это напоминание, что мы живем и дышим благодаря Богу. Мы нуждаемся в Боге прежде всего. Он источник нашего благосостояния. Или та же глава, 17 глава, 28 стих, Павел здесь говорит, «Ибо мы им, то есть Богом, живем и движемся, и существуем». Как некоторые из ваших стихотворцев говорили, «Мы его народ». Вот тоже напоминание. Вот особенно сейчас, когда вот эта опасность из-за вируса, надо вспомнить, мы живем и движемся, существуем Богом. Вот это вот очень важно иметь вот такую простую веру. Бог не всегда какие-то делает чудеса в наших жизнях, но то, что мы движемся, то, что мы дышим, существуем благодаря Ему, это уже Его проявление. Он реален в наших жизнях. Если мы живем и дышим, Он реален. Это Бог. Он, человек не может сказать, ну где Бог в моей жизни? Ты дышишь? Вот это Бог. Но вот это такие простые вещи. Люди начинают спорить и отрицают вот такие даже очевидные вещи. Но вот и наша зависимость от Бога. И может быть сейчас, когда деньги уже не помогают, да, потому что от вируса тут понятно, тут деньги-то и не помогут. Люди начинают задумываться, а если это не помогает, что? Какая основа может быть? На что встать? На какую опору? Только на Бога. Он Творец, значит, Он не зависит, Он не нуждается в нашем служении. Он единственный может быть опорой. А все, что создано руками, это не может быть опорою. Вот такие, я верю, Бог размышления нам дает вот эти необычные времена. Наше благосостояние, наше дыхание, оно от Бога зависит. Если Бог хочет, Он будет поддерживать это дыхание. И нам нужно быть благодарными и на Него прежде всего уповать. Дальше, 28 стих. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, велика Артемида Эфесская». Ну вот мы прочитали. Все, они все начали кричать там в ярости. Все, велика, велика, велика Артемида Эфесская. Вот, человек бывает упрям иногда. И это дело наших рук, это велико, это все, это наше, мы молодцы, мы от этого не откажемся, мы не хотим ничего слушать, это наше дело, это наш доход, это наши руки, это наше старание, это вся наша жизнь, все, ничего не хотим слышать ваши эти духовные проповеди там, о покаянии, о вечном суде, о Боге Создателе, о Сыне Искупителе. Это какие-то далекие для нас мысли. Вот, вот то, что великое, вот и дела своих рук мы и будем представлять, и на дела своих рук мы будем надеяться. И вот они кричат тут долго. Вообще, в принципе, можно их понять отчасти. Это их была древняя религия, была, да, популярная она была. Это была вера их предков, мам, пап, дедушек, прадедов и так далее. Вот. И как бы, ну как от этого отказаться, да? Это, ну, как бы сильный аргумент, людей это держит, да? Но надо понять, что возвращение к истинному Богу – это более древняя религия, это более древняя традиция. Ты не становишься каким-то предателем, ты наоборот возвращаешься к своим истокам. Вернуться к Творцу и к истине, которую Он проповедует, к Евангелию, это возвращаться к своим истокам на самом деле. Принимая Евангелие благодати, человек принимает древнее пророчество о том, что Спаситель придет, наступит на голову змею сатаны, победит и отменит вот это проклятие смерти, грех. Это древнее пророчество, это Библия, это древнейшая религия. И оставляя вот эти какие-то человеческие традиции, мы не предаем, мы только возвращаемся к своим истокам. Вот это надо дальше смотреть на это. Только Иисус открывает нам путь в потерянный рай. Мы все потеряли рай вот этот, в Эдемском саду, который был. И Иисус, Он предлагает вернуться через покаяние и веру в этот потерянный рай. Мы все потомки Адама и Евы. Там то, что произошло в Эдемском саду, вот что там самое главное было. Да? А кто такая Артемида Эфесская? Кто это она такая? Да? Вот наши корни, они уходят в Эдемском саду. Вот оттуда наше благословение и оттуда наши проблемы. Дальше мы читаем. С 29 по 34 стих. «И весь город наполнился смятением, схватив македонцев Гая и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Также некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться в театре. Между тем одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочно, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали «Велика Артемида Эфесская». Вот так просто они кричали, два часа потом, все. Значит, они схватили вот этих соратников Павла, Гая, Аристарха. Павла ученики не допустили, сберегли его, все, ты не ходи туда, вот. Там беспорядок, там опасно, там вот этот гнев, ярость толпы, там вообще неразбериха, порядка никакого. Вот. И все-таки пытаются, люди сами понимают, что какой-то шум, все, надо пытаются они выяснить. Иудеи предлагают свою услугу, да, там были иудеи, да, и они выдвигают этого Александра. Александр, наверное, ну, мог как бы, ну, речь хорошую сказать, вот. И наверняка иудеи хотели воспользоваться этим переполохом, чтобы еще больше дискредитировать христианство, Павла, вот как-то они так хотели сказать, что они там вообще секта, вот мы иудеи как бы правильные, а этих вообще не слушайте, и все, от них только проблемы, что-то, ну, наверное, как-то так они хотели дискредитировать Павла, Павла ненавидели за Евангелие благодати, и поэтому они хотели как-то воспользоваться этой ситуацией, но у них не получилось, потому что толпа узнала, что они являются иудеями, Александр иудеи, евреи, антисемитские настроения вот эти взыграли, и они еще больше начали кричать Артемида Эфесская, вот так они там кричали, то есть ничего не получилось. Дальше с 35 по 40 мы читаем историю. «Блюститель же порядка, успокоив народ, сказал, мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес служитель велине Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсул, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненным в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Вот здесь вот вмешивается блюститель порядка, слава Богу. Да, он здесь говорит, что вот это Артемида и Диопет, это всем известно, тут спора нету. Диопет, что это такое значит? Это значит изображение, упавшее с неба. С греческого слова вот это означает. Упавшее с неба. То есть они верили, что вот это изображение у них там было особенное, Артемиды, оно не просто как бы сделано, оно с неба упало, небеса послали это изображение вот этой Артемиды, и все, про это все знают, и все такое. Вот он это говорит, это всему миру известно. И он как бы говорит, а Павел, эти христиане, что они там говорят? Ну и пусть там говорят, это как бы незыблемое, непоколебимое, это не проблема. Это их мнение, пожалуйста. Нет причин из-за этого поднимать такой шум, такое сборище, он говорит. Они ничего не обокрали, не хулили вашей богини, как бы в чем проблема? И если какие-то есть жалобы, пожалуйста, пусть подавайте в суд, у нас все цивилизованно, разбирайтесь, там художники, Дмитрий, все, пожалуйста. А вот так вот просто весь город на уши ставить и такое сборище делать, это плохо, этого не надо делать. Должен быть порядок. Мы цивилизованное общество, мы римляне. Вот, у нас все как бы суды есть, проконсулы, адвокаты и все такое. И здесь, вот в этой истории Павлу и его соратникам повезло. попался очень здравый такой правитель, блюститель порядка. Вот. Но не всегда Павлу, мы знаем, так везло. Не всегда его власть тогда римская защищала, хотя он был римским гражданином. Вот. И тут надо такую вещь задумать, что вот эта вот светская власть, которая есть и была во время Павла, она от Бога дана. Бог хочет, чтобы был порядок на земле. Вот в физическом плане, да, Бог хочет, чтобы был порядок. Чтобы был просто порядок, это его желание. И светская власть, она как раз устроена Богом, чтобы она следила за этим мирским порядком. Человек свободен верить во что он хочет, вот, он ответственен перед Богом отвечать за свои верования. Но в плане вот физической жизни, мирской жизни, он ответственен перед законом, перед блюстителями порядка и так далее. Так Бог задумал. И мы можем вспомнить с этой связи. Ну, мы иногда, у нас, может быть, накапливается какое-то критическое отношение к власти, такое, ну, как бы, ну, понятно, не все совершенно, но перебора тоже не должно быть. Мы должны быть благодарны, что есть порядок, что есть власть. И вот Павел в Римлянам, 13 глава, с 1-6 стих, вот он, Павла защитил вот этот вот блюститель, да, и Павлу тоже навело это на какие-то мысли, какое-то откровение, вдохновение, и он делится с римлянами, потому что Павел на своей жизни много чему научился, и он говорит, 13 глава, с 1 по 6 стих, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующая власть от Бога установлена. Поэтому противящие власти противятся Божьему установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение». То есть, если бы там было потом разбирательство, вот этим Дмитрием, как зачинщиков, им бы досталось, потому что у них не было основания такой бунт там поднимать в городе. Да? Римская власть, она стремилась, чтобы был везде порядок, цивилизация, мир, все. Чтобы все были довольны и благодарили, какой Рим, ну, какую жизнь хорошую он устраивает, и какие они молодцы. Вот. «Ибо начальствуют страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга. Он Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое». Да? То есть, если я превысил скорость, меня выписали штраф. Это сделал Божий слуга. Вот. Мне не надо там ворчать, там ничего, надо покаяться, не нарушать правила. Это Бог для моей безопасности сделал, для безопасности других. Ну и вот это просто такой пример. Много вещей, где государство, оно поддерживает нужный, важный этот порядок. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Потому что это Божьи слуги, да? Вот мы, христиане, мы должны поминаться по совести, не только из-за страха, не только штраф там выпишут или еще что. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, именно этим постоянно заняты. Вот, они Божьи служители, они следят за порядком, чтобы на земле был вот этот вот порядок. И также в 1 Тимофея, хорошо, что есть порядок, да, братья и сестры, хорошо, что вот у нас мы налоги платим, там все, у нас медицина есть, да, вот в такую трудную ситуацию врачи изо всех сил стараются помочь, да, хорошо, что у нас вот медицина есть, да, полиция, да, милиция, ну, все, как бы, власть, правительство, дума, все это хорошо, что, потому что жизнь, она, ну, когда есть бардак, это просто, ну, невозможно. Это не Божья воля. И вот Павел тоже говорит, 1 Тимофея, он пишет, 2 глава, 2 по 3 стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитву, прошение, ходатайство, благодарение за всех людей, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». То, что в благочестии и чистоте нам надо проводить жизнь, это понятно, да. Но Бог также хочет, чтобы мы не только были вот в мире с Ним, в святости ходили, в повиновении к Нему, но также, чтобы мы имели тихую, безмятежную вот эту мирскую жизнь. Он не хочет, Бог не хочет, чтобы были революции, бунты, когда нет порядка, нет законности, нет никакой справедливости. Это не Божья воля, и надо молиться за начальствующих, и нужно быть благодарным и понимать, что вот как здесь в случае с Павлом, власть, она очень много хорошего делает, и просто иногда можно там начать критиковать, но надо как бы остановиться и тоже быть благодарным, то, что власть есть. Я как бортпроводник путешествовал в разных странах, и скажу, что есть, конечно, страны более, с большим порядком, но есть страны также и с меньшим порядком. И я благодарен, что вот я живу в России, и у нас здесь все более-менее. Потому что, поверьте, братья и сестры, бывает гораздо хуже. Так что надо быть благодарным, молиться за власти. Вот они здесь, власть, вот в случае с Ефесе, она очень хорошо и правильно сработала, так как Бог ее задумал. И Павел здесь, мы видим, что он не призывал там разрушать вот этот вот, он не призывал к насильственным действиям против другой религии, он не призывал, да, то есть он ничего не хулил, не обокрал, то есть, ну, почему он так, Павел, он проповедовал истину, да, но он не пускался в какой-то экстремизм, что ли, да. Почему? Потому что он действовал по Божьей воле. И Божья воля, Бог не хочет, чтобы человек насильственно принял истину. Бог дает человеку свободу. И поэтому Павел проповедовал, он ожидал от людей свободно выбрать Бога, выбрать Христа. Христианство и вообще вся вот Библия, она подразумевает, что нельзя заставить человека любить Бога. Ты не можешь заставить. Ты можешь заставить что-то делать, но любить ты не можешь, правильно? И поэтому Бог, Он дает свободу людям, чтобы они сами выбрали Бога, сами выбрали истину. Бог работает, Бог любит, Бог жертвует своим, пожертвовал своим сыном, послал своего духа. Бог много чего делает, чтобы помочь нам выбрать истину. Но в конце концов, это должно быть нашим решением. И вот Павел именно так и проповедовал. Он проповедовал истину, чтобы у людей был выбор, чтобы они могли выбрать сами, где истина, а где ложь. Ну а истина, как и он говорил, что все, что сделано руками человека, это все сотворенное, не может спасти. Он об этом говорил. Не может быть опоры. Деньги не могут быть опорой. Другой человек тоже не может быть опорой, только Бог. Откройте со мной еще 1 Тимофея 6:17. Павел здесь говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Все обильно для наслаждения. А разве не деньги все дают нам для наслаждения? Разве не легко ли заключить, что деньги как раз реально что-то сделают, да, а вот не эти чтения Библии и проповеди по воскресеньям, и эта идея о Боге. И вот мы должны выбрать, что же действительно дает нам полноту и наслаждение. Видите, как интересно сказано, что Бог дает нам все для наслаждения. Оказывается, Бог хочет, чтобы я наслаждался. Оказывается, Бог хочет, чтобы у меня была не просто жизнь, а жизнь с избытком. Вот это наш Бог. То, что Бог не хочет, чтобы у нас... потому что иногда люди думают о Боге, что ты все, ты будешь аскетом, ты вообще, тебе ничего нельзя. Это неправда. Как вот любой родитель, он хочет, чтобы у ребенка все было. Но самое главное, он хочет, родитель, чтобы ребенок жил в повиновении своим родителям, потому что благосостояние, успех, развитие и жизнь... полноценно для ребенка зависит как раз от того, что он слушает своих родителей. И также Бог, Он хочет нас благословлять, вот. Но самое главное, чтобы мы были в повиновении, чтобы мы не на деньги надеялись, как делается, да, зачастую. А у меня есть деньги, и я что-то уже не особо чувствую, что Бог мне поможет. Вот деньги я знаю, я вот так вот потрачу, вот это я вложу, вот это даст мне какой-то результат, а Бог что это, как-то все. Но на самом деле мы просто забываем, что мы дышим и живем благодаря Богу. И может быть, вот даже в эти смутные времена люди, может быть, начинают сейчас задуматься, что действительно деньги-то, богатство-то, оно действительно неверное. Ну, неверное оно, да, вот в такие моменты мы задумываемся. И хорошо, хорошо над этим задуматься. Только Бог в таких ситуациях может спасать. Богатство неверно. Бог живой, дающий нам все обильно для наслаждения. Вот так написано. Дающий нам все обильно для наслаждения. Тут нужно просто жить по вере. Проблема, конечно, то, что мы начинаем сравнивать с другими, и нам всегда кажется, что у того больше, у меня меньше, вот так вот должно, и, ну, это и с детьми маленькими тоже бывает. Вот, то есть, как неразумные дети мы ведем себя, но Бог, как родитель, как отец, Он все нам дает. Самое главное, чтобы мы Царство Божие искали, остальное все приложится. Рано или поздно обязательно все Бог прикладывает, обязательно. Сделано руками человеческими, не Боги. Вот только на Бога надо уповать. Сделано руками человеческими. Всякие опоры, вот, да, к чему мы привыкли, всякое видимое, это оно сотворенное, поэтому оно не может быть опорой. И вот в эти трудные времена, я верю, Бог хочет, чтобы мы это вспоминали. Он является единственной опорой. Вот в эту Пасху Бог позволяет, допускает такие трудности. Это будет необычная Пасха. Да? Большинство людей будут сидеть по домам, не пойдут в церковь. Да? И Бог знает, что Он делает. Отчасти, как я уже говорил, Он хочет, чтобы мы поняли, что дело даже не в самом церкви, в храме, а в наших взаимоотношениях с Ним. Потому что иногда эти праздники религиозные, это тоже бывает все традиция, а человек на самом деле не соединяется с Богом, ну, нету личной веры, нету покаяния. И я думаю, часть, чего Бог делает, и, конечно, я не все могу объяснить и понять, но часть, это очевидно, что Бог хочет, чтобы мы приблизились к Нему. И вот Пасха, она говорит о чем? Говорит, что то, что Бог любит этот мир, Он послал Сына спасти от греха, спасти от греха. И будем благодарны в эти дни, вот перед Пасхой будем благодарны то, что от самого главного вируса верующий спасен. А если кто не верит, то он может покаяться в грехе и уверовать в заместительную жертву Иисуса Христа на кресте за его грех. Уверовать в это и отдать свою жизнь вот этому воскресшему Господу Иисусу, отдать жизнь и иметь это спасение во Христе. Как бы мир ни колебался, только во Христе надежная опора. Откройте со мной еще Ефесянам. Хотя нет, сначала 1 Коринфянам 15 глава. Павел вот сейчас, когда вот эти все события в Деяниях происходят, он в Эфесе находится. И вот мы читаем 1 Коринфянам 15 глава, 32 стих. В этой главе Павел говорит про воскресение тела. Некоторые люди не верят в воскресение тела. Они слышали, что там душа куда-то переходит, но иногда им трудно поверить в воскресение тела. Вот и Павел как раз говорит, что это основа Евангелия, верить в воскресение тела. И он такую вещь говорит христианам. Даже христиане запутались в какой-то момент. 15 глава, 32 стих, 1 Коринфянам. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвый не воскресает, станем есть, пить, ибо завтра умрем. То есть Павел верил в воскресение тела, и когда он попадал в опасность, это давало ему силу не идти на компромисс, не идти безопасным путем, а исполнить волю Божью до конца. Потому что он знал, как бы там ни случилось, у меня есть воскресение из мертвых, воскресение тела. Он верил. Да? Вот. А если воскресения нету, то зачем я на такие жертвы иду? Вот. Ну, такая вот логика. И Павел здесь такую интересную вещь говорит. Со зверями боролся он в Ефесе. В Ефесе. Когда мы читаем Деяния, там вообще ничего про это не сказано. Там сказано, что потом, после двух лет, когда это там случилось, двух друзей его схватили, но там все обошлось. А здесь боролся со зверями в Эфесе. И в римском обществе было такое, что они иногда преступников бросали там, на арену со зверями, давали какую-то минимальную им там защиту или что-то, и ну, как бы на потеху зрителей вот так вот в Риме развлекались, да, вот такое происходило зрелище. И, по всей видимости, Павел в какой-то момент в Эфесе с ним так поступили, его схватили, бросили, и вот он на этом, на арене там боролся со зверями, но, очевидно, Бог дал ему чудную победу, он выжил через это, да. Вот. Но об этом не говорится в Деяниях. Дело в том, что Павел, он не о всех своих страданиях говорил. Он не стремился к этому. Вот в Коринфянам, когда мы читаем, мы только там узнаем о многих вещах, оказывается, мы не знали. Лука и другие тоже не все писали, по всей видимости. Павел им говорил, что и не надо о всем писать, а то люди будут думать, что я вот такой вот герой, что я вот такой необычный. Павел хотел, чтобы люди на Христе концентрировались. Вот. Но тут мы узнаем, что он боролся, оказывается. Он там был 2 года, в какой-то момент... Там такое произошло, что вот с ним так поступили. То есть, представляете, не совсем такое легкое было и гладкое вот это миссионерское путешествие для Павла в Эфес. Некоторые говорят, что это образно говоря, но мне кажется, это не похоже на образно, это похоже, что действительно так оно с ним и произошло. Просто Павел за своей скромностью, он нигде об этом не описывает. И вот смотрите. С Павлом так поступили, бросили его к этим зверям. И вот тут вот толпа людей тоже чуть не растерзала и Павла, но Павла спасли, но вот, вот этих 2 христиан, помощников Павла. То есть была реальная опасность. Даже несмотря на то, что были чудеса, сила Божья, Евангелие распространилось, все равно гонение и опасность, и неустройство, оно могло появляться. Этот мир все равно был недружелюбен для христиан. Были определенные мирные, спокойные времена, но очень часто это сменялось большими трудностями. Мирное время, оно было короткое, но вот, а вот эти испытания для христиан, они были очень частыми. И Павел, вспоминая эти трудности, да, и вот, может быть, мы тоже больше сейчас в связи с этим коронавирусом, мы больше, может быть, боремся со смятением, с какими-то страхами, как-то заново на что-то смотрим. И вот какое назидание, вот в такие времена, какое назидание, опору мы можем получить, да? Ефесянам 1 глава, вот как раз Павел покинул их и потом написал им письмо, чтобы поддержать их, потому что он понимал, что у них там трудности могут возникнуть. 1 глава Ефесянам, с 3 по 14 глав, стихи, с 3 по 14. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он благодействовал нас возлюбленным, которым мы имеем искупление кровью Его прощения грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающему все по изволению воли своей, чтобы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела в похвалу славы Его». Упало здесь много вещей, он вместил здесь очень много тут. Вот. Но я подчеркну, вот какие вещи хочу, чтобы мы обратили внимание. «Всяким верующим благословен всяким духовным благословением в небесах». «Верующий благословен всяким благословением в небесах». Какие благословения важны, земные или небесные? Небесные. Я благословен всеми благословениями небесами. Я благословен всеми благословениями небесами. Может быть, у меня есть трудности в жизни, нехваток денег, да. Не нужно слишком на этом зацикливаться. Надо понять, что самое главное, и есть оно у нас или нет. Оно у нас есть. Все благословения небес, они гораздо драгоценнее и важнее, верующий имеет это в своей жизни. Я верующий, и вы верующие, вы избраны прежде создания. Вот какие бы времена вот не были, да, мы были избраны от самого сотворения мира. Мы усыновлены, здесь говорится, усыновление. Я Сын Божий. Я могу называть Бога своим Отцом. А Отец, Он всемогущий, Он любящий, Он все делает только хорошо для меня. Разве это не приносит мир вот в смутные времена? Я Сын великого Бога, Бог мой Отец. Это честь, это радость, что Бог мой Отец. Вот это вот спасение, искупление, прощение через жертву Христа, через Его пролитую кровь, да, я искуплен, я прощен, все мои долги оплачены. Все мои долги оплачены, мне просто надо верить. Все мои долги оплачены. Как хорошо быть без долгов, да. Когда, если у вас были вы в долгах, вы знали, как над вами это висит. Все. Самое главное, вот этот должок, вот наши грехи, Иисус заплатил за них. Мы должны были платить, но Иисус заплатил. И мы верим в это и благодарим. Мы наследники. То есть мы богаты, все, все благословения, но мы как бы не вступили в наследство, но мы уже наследники. Мы уже наследники. Вот об этом мы можем радоваться. Все, наши имена уже записаны на небесах. Дух Святой нам сейчас дан, здесь говорится, да. И все это самое важное для Павла и для нас, все это только благодаря вот этому пророку из Назарета Галилейского Иисусу Христу. Все это благодаря только Иисусу Христу. Аллилуйя. Благодаря Иисусу Христу, нашему Спасителю, вот в эту Пасху мы будем размышлять о нашем наследстве, о нашем искуплении, о Духе Святом, о том, кто мы есть, и что ничто, ни ангелы, ни высота, ни глубина, ни смерть даже не может нас разлучить с Богом, с Его любовью и с этими благословениями. Это наше. Никакой вирус, ничто не разлучит верующего. Но если вы еще не посвятили себя вот этой истине, да, если вы еще не верили в это благовествование, то вам нужно уверовать. Тем более времена трудные, а кто знает, может быть, еще труднее будет. Может быть, чего тянуть? В такие времена как раз примирение и спасение и искупление от вечной смерти важно. Для этого нужно покаяние. Нужно раскаяться в своих грехах. Каждый человек знает, что он грешен. Он просто знает. Не нужно запираться. Нужно прийти перед Богом и сказать: «Отец, прости». И Он прощает. И верить, что Он прощает через жертву Иисуса Христа. Верить, что Иисус умер за мой грех. Вот в Пасху мы это вспоминаем. Что такое Пасха, да? Агнец, да? Который взял весь грех мира на себя. Нужно уверовать. Иисус пришел, чтобы отменить вот этот вирус греха. Отменить смерть, и Его царство грядет. Не откладывать это и сделать это прямо сейчас, просто сказать простыми словами эту простую молитву: «Господь, прости мой грех, я верю, что Ты послал своего Сына за мои грехи, я верю, что Ты даешь мне Духа Святого, прощаешь грехи и открываешь для меня в будущем Твое царство». Примерно так сказать, и Бог запечатлит вас Святым Духом. Как здесь произошло? Через веру. Услышав слово истины. Вот вы услышали слово истины. Уверовали. 13 стих. Бог дает Духа Святого сейчас и Царство потом. Может быть, скоро. Может быть, нет. Но оно обязательно придет. Это все не сказки. Это все серьезно. И если вы задумаетесь, переживаете из-за этих обстоятельств, которые мы даем весь мир, да, это время как раз вернуться к истокам, вернуться к Отцу, к Богу, через которого мы живем, дышим и спасаемся. Аминь.